Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, друзья! Это передача «По страницам Библии», 245-я встреча у нас сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна, и как вот уже несколько выпусков подряд у нас происходило, я к концу эфира начинаю торопиться. И потом, уже продумывая вот эту запись, которую мы сделали, я понимаю, что не сказал что-то очень-очень важное. Вернемся к стихам, которые уже читали. Иисус беседует с женщиной, с самарянкой, в 4 главе Евангелия от Иоанна. И Иисус говорит ей о воде жизни, о воде живой. Она хочет эту воду, она хочет получить прибыль, хочет получить что-то хорошее. Иисус ей говорит: иди и позови мужа своего, и приходи сюда. Знаете, есть немало людей, которые хотят получить что-то от Бога, получить что-то от веры. Немало людей, которые начинают с разговора: а что мне от этого будет? Вот если я поверю, если я стану христианином, или даже так, если я стану ходить в церковь, вот мне от этого что будет? Эта женщина рассуждает примерно так же. Очень легко слушать красивые христианские проповеди, читать полезные даже книги, ходить на группы по изучению Библии, бывать в церкви и при этом так и не задуматься о собственном грехе. Кстати, если группы нормальные и церковь здоровая, то о собственном грехе и о том, что нужно вообще-то со своей жизнью тоже что-то делать, об этом вы так или иначе обязательно задумаетесь. Но в том-то и дело, что есть немало нездоровых церквей, нездоровых групп по изучению Библии. Церквей, в которых вам будут говорить о том, какие вы хорошие, какие вы добрые, какие вы красивые, какие вы милые. И я понимаю, с человеческой точки зрения, я понимаю, почему это происходит. Нужно, чтобы люди приходили, нужно, чтобы люди участвовали, нужно, чтобы люди вкладывались и материально, и финансово. Но вот интересно, что Иисус не держится за присутствие, если хотите так, этой женщины. То есть он буквально отгоняет ее от себя. «Пойди, вот уйди от меня, позови мужа твоего, и потом опять приходи». А вдруг она передумает? А вдруг по пути что-то и случится с ней? Ему это было не важно. Ему было важно, чтобы она разобралась со своим грехом. Ему было важно, чтобы она разобралась со своей жизнью. О грехе мы, кстати, тоже проповедуем. Например, о грехе моавитян. Ну или о грехе Иуды. А как про наше, про сегодняшнее, про современное, про мое, про ваше? Как-то один человек подошел ко мне после проповеди и говорит: «Я так грешен. Я хочу, пастор, перед вами исповедаться». Я ему говорю: «Не надо исповедоваться передо мной. Лучше исповедуйтесь перед Богом». Ну, и так, ответ Иисуса. Женщина пытается уйти от вопроса и говорит: «У меня нет мужа». Иисус обличает ее. Женщина пытается перевести разговор в русло религиозной беседы. И Иисус отвечает ей на вопрос, где поклоняться Богу, в Иерусалиме или здесь, в этом городе, в Самарии. И, отвечая, Иисус подменяет вопрос. На самом деле он просто говорит о том, что по-настоящему важно. «Поверь мне, — говорит он, — что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Дело в том, что в 70-м году, уже после Рождества Христова, да, в 70-м году нашей эры, Иерусалим будет разрушен, и этот самарийский город будет разрушен. И поэтому вопрос уже через 30 или 40 лет после этих событий перестанет иметь всякий смысл. Иисус продолжает: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Он говорит о том, что все-таки иудеи — это тот народ, который Бог использовал для того, чтобы дать спасение. И мы с вами понимаем это, потому что Иисус пришел из иудеев, потому что апостолы были иудеями. Эта богоизбранность, она ведь никуда не делась, она остается. 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Вопрос не в том, где поклоняться. Вопрос в том, как поклоняться. И наступит время, и уже наступает, когда подлинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. Место совершенно не важно. Что важно, так это сфера поклонения в духе и истине. Интересен ответ этой женщины в 25 стихе. Иудеи считали самарян недочеловеками. Между тем, самаряне тоже ожидали Мессию. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос, то есть помазанник, да? Она не говорит: «Я думаю, я надеюсь, я как-то вот так предполагаю». Она говорит: «Я знаю». И продолжает: «Когда он придет, то возвестит нам все». Интересно, что эта женщина с упованием смотрит в будущее. Интересно также, что люди кардинально отличаются друг от друга по своему отношению к будущему. Один атеист в беседе со мной как-то сказал: «Все хорошо, но иногда как-то вот не могу уснуть. Приходит одна мысль». Я говорю: «Какая?» Он говорит: «А вдруг я был неправ, и Христос все-таки придет?» И от этой мысли жутковато становится. Человек, о котором я говорю, имеет докторскую степень по философии. Он пишет книги. И вот в этой беседе он признается в таком своем внутреннем страхе: «А вдруг Христос все-таки придет?» Верующие люди, призванные Иисусом Христом и ответившие на этот призыв, ожидают прихода Иисуса Христа с радостью. Другие ожидают прихода Иисуса Христа с таким напряжением и со страхом. Она говорит: «Знаю, что придет Христос». Я думаю, что она ожидает Его. Она не выражает какого-то беспокойства по этому поводу. Просто для нее это событие в будущем. И великие слова мы читаем в 26 стихе. Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Она была с Ним лицом к лицу. Она видела Его глаза. И знаете что? Мне хотелось бы, чтобы и мы с вами были настолько же лицом к лицу со Христом, как вот эта женщина. После этого величайшего пика Евангелия, после этой величайшей фразы, этой величайшей беседы, когда Иисус буквально представляет себя как Мессию, вдруг появляются ученики. Смотрите, какая динамика. Как в фильмах или в телепередачах, когда на самом интересном месте вдруг рекламная пауза. 26 стих мы читали: «Это Я, который говорю с тобою». И тут 27 стих: В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Это к началу нашей беседы, да, вот сам факт его разговора с женщиной учеников удивляет. Но они, по крайней мере, что-то начинают понимать. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Иными словами, они, по крайней мере, не спросили Иисуса Христа, чего тебе от нее надо, от этой самой женщины. Иисусу ничего от этой женщины не было надо. Он готов был предложить ей прощение, спасение, живую воду. Разговор при учениках уже не продолжается. Знаете, как бывает, спугнули разговор. Но самое важное уже произошло. Вода этой женщине уже не нужна. 28 стих. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, в других переводах, да и в оригинале, говорит мужчинам: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Скорее всего, она сказала об этом самым почтенным, самым главным мужчинам в этом городе, которые сидели у ворот, которые сидели на том месте, где их легко было найти. Она не была свидетельницей, которой люди склонны были бы доверять. Напротив, плохой она была свидетельницей. В принципе, свидетельству женщин тогда не особенно доверяли, тем более таких. Но я думаю, что ее убежденность, ее накал, ее восторг оказались во многом причиной того, что мы читаем в 30 стихе. Они вышли из города и пошли к нему. Самаряне, те самые самаряне, которых евреи считали недочеловеками и полукровками, идут к Мессии, которым сам еврейский народ в тот момент пренебрегает. Запомните, пожалуйста, 30 стих. Они пошли к нему. Идем дальше. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Помните, зачем они ушли? Они ушли купить пищу. Он устал. Это они принесли ему пищу. В начале главы он просил пить у женщины. Здесь они дают ему есть. Женщина так и не дала ему пить. А есть он сам не стал. 32 стих. Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Тут перевод нас немножко смущает. Особенно такая привычность вот этого перевода. Фактически Иисус им говорит: «У меня есть что есть, вы только не в курсе». 33 стих. «Посему ученики говорили между собою: разве кто принес ему есть?» Откуда у него пища? Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иисус очень четко осознает и доносит до людей свое предназначение в этой жизни. Зачем он? Кстати говоря, в начале главы мы читали, надобно ему было проходить через Самарию. Здесь мы читаем: «Моя пища творить волю пославшего меня». Я думаю, что Иисус пошел через Самарию именно потому, что воля Отца была в том, чтобы спасти эту женщину, а также спасти и самарянский город, тех из жителей этого города, которые готовы будут принять это спасение. Слово посеяно. 35 стих. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». То, что я сейчас скажу, кому-то из вас покажется новым и необычным, но не я это придумал. Многие комментаторы и исследователи Библии это отмечают. До жатвы еще 4 месяца, но поля уже побелели. В 30 стихе мы читаем о том, что самаряне пошли к Иисусу. Знаете, что я предполагаю? Я не один в этом предположении. Иисус увидел идущих к нему через поле самарян. «Моя пища, — говорит он, — творить волю Отца Небесного. И вот этот урожай. Я сею слово. И вот урожай уже начинает поспевать. И в то время, когда иудейские правители начинают размышлять о том, что делать со Христом, самаряне уже готовы к Нему прийти».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами в этой передаче, в этом цикле бесед сеем Божие Слово. Кто-то будет пожинать плоды, и те люди, которые возрастают в вере или приходят к вере через эти передачи, и те церкви, те христианские сообщества, в которые они приходят, и те семьи, которые вдруг с удивлением констатируют, что близкий им человек начал совершенно непонятным образом, по непонятной в кавычках причине, меняться. Вот эти люди пожинают. Каждый занимается своим делом. Не пренебрегайте этим делом. Ну, идем дальше, 36 стих. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет». А это вот то, друзья, о чем я только что говорил. У каждого свое предназначение, у каждого своя задача. И смысл как раз в том, чтобы быть верным этому предназначению и решению вот этой задачи. Продолжаем читать. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Итак, я понимаю, что порою возникает желание: я хочу увидеть все. Ну вот я рассказал кому-то о Боге, о вере, поделился благой вестью. И мне хочется увидеть, как это семя взойдет, как оно начнет со временем плод приносить. А Бог не дает нам такой возможности. И это надо принять. Кстати, в случае женщины-самарянки все было немножко не так. 39 стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала». Итак, первая стадия, или первый этап, если хотите, это уверование по слову женщины. Но на этом все не кончается. 40 стих. «И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову». Это уже следующий этап — по его слову. «А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Это вот та самая ситуация, когда нужно доверять Богу. Мы беседуем с человеком, мы говорим ему о Христе, но в какой-то момент, на каком-то этапе у него должны быть личные отношения с Богом. Мы не можем превратиться в некий костыль для чужой веры. Удивительная история. Женщина, самарянка, самый маловероятный кандидат или претендент на пост человека, который вдруг расскажет про Мессию. Знаете, сильные мира сего выбирают и пресс-секретарей, таких, чтобы впечатляли. Вот эта женщина не была пресс-секретарем в понимании современного мира, но она была тем человеком, которого хотел видеть Бог. Но идем дальше, 43 стих. «По прошествии же 2 дней, видите, опять хронология и география, для Иоанна это важно, Читаем. «Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве». Это ссылка, конечно же, на ситуацию, которая была в Назарете. «Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник, на тот самый праздник, о котором говорилось в начале этой главы. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Это был также один из лидеров, важный, серьезный человек. Но сейчас мы с вами увидим отца. Вот то, что он царедворец, то, что он наделен властью, здесь несущественно. Дело в том, что власть этого человека не позволяет ему исцелить своего сына. В какой-то момент ты понимаешь, что все, что у тебя есть, в столкновении, в соприкосновении с тем, что с тобой происходит, на самом деле очень мало чего стоит. 47 стих. «Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: „Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес“. Царедворец говорит ему: „Господи, приди, пока не умер сын мой“. Иисус говорит ему: „Пойди, сын твой здоров“. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел». Тут на самом деле ключевой момент был. Иисус говорит, царедворец верит и идет по слову. Иисус как бы провоцирует его до этого: «Не уверуйте». А дальше мы читаем, что царедворец поверил и пошел. Подтверждения этому событию пока нет. Оно появляется позже, 51 стих. «На дороге встретили его слуги его и сказали: „Сын твой здоров“. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: „Вчера в 7 часу горячка оставила его“. Из этого отец знал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: „Сын твой здоров“, и уверовал сам и весь дом его». Опять, кстати, обратите, пожалуйста, внимание на «поверил», «уверовал», на постепенность этого процесса. Обратите также внимание на веру отца. Я думаю, что этот ребенок, этот сын, рано или поздно должен будет решить вопрос о своих отношениях с Богом. Но отец сделал все, что от него зависит. Порой мы, родители, поступаем так со своими детьми, как будто мы не хотим, чтобы они стали верующими. Я знал одного человека, он, к сожалению, даже служил в церкви. То есть не просто ходил в церковь, но служил там. Я слышал о том, как он ведет себя дома. Слышал, в частности, от его жены, от его детей. И мы пытались с ним говорить, но это не помогало. Как-то этот человек подходит ко мне и говорит: „Помолитесь, пожалуйста, о моем сыне. Мой сын ушел из дома, ему 18 лет». Я ему сказал: „Знаете что, я буду молиться еще и о вас. Потому что возможность передать веру вашему сыну вы уже упустили. Давайте теперь молиться о том, чтобы Господь послал другого человека, который это сделает вместо вас“. У меня нет права осуждать, я не знаю, что там было внутри в этой семье. Но я знаю, что человек действительно не заботился о духовном воспитании своего сына. То есть заботился, но он пытался впихнуть духовные истины насильно. Потом говорит: „Помолитесь“. Это было поздно. Так вот, здесь отец позаботился о своем сыне. Отец пришел ко Христу ради сына. И отец уверовал. Самое главное, самое большее, что мы можем сделать для наших детей, это помочь их встрече со Христом. Вот встреча произойдет в свое время, своим способом. Гарантировать эту встречу мы не можем. А вот помочь, да, разумеется. И мы помним с вами только что прозвучавшую отсылку к Канне Галилейской. Сейчас будет еще одна отсылка, 54 стих. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Помните первое, да, превращение воды в вино в Кане Галилейской. Сейчас второе из чудес. Скоро будет и третье. Пятая глава говорит об исцелении. Первый стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни было держим болезнью». Ну и так далее. Я думаю, многие из вас помнят эту историю. Если не помните, то к следующему эфиру. Прочитайте, пожалуйста, эту историю болезни человека, который болел 38 лет, но потом получил исцеление. Это удивительная история, удивительное исцеление. И, конечно, мы с вами прежде всего обращаем внимание именно на него, то есть на сам момент исцеления. Но на самом деле дело не только в самом исцелении. Дело в том, что через эту историю Господь открывает нам 3 важных принципа отношения между человеком и Богом. Какие? Узнаем в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.